РИА Новости. Подкасты.
Вирусы продолжают развиваться. Мы слабеем все. Мы все
умрем. Мы все умрем. Но это не точно.
Здравствуйте, это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы разбираем возможные сценарии апокалипсиса и конца человечества как биологического вида или как цивилизации. Меня зовут Игорь Кривицкий, я постоянный ведущий этого подкаста, а у меня в гостях сегодня Павел Глазков, кандидат биологических наук, автор и ведущий блога «Каждой твари по паре». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, расскажите, пожалуйста, вкратце, о чем ваш блог, чем вы занимаетесь? Я посмотрел несколько видео, это очень интересно, но расскажите нашим слушателям.
Ну, основная моя задача, я пытаюсь популяризовать знания о дикой природе России, потому что считаю, что этой темой мало кто занимается. Зачастую нам рассказывают и показывают о тех животных, которые живут где-то на других континентах, в Папуа-Новой Гвинее, в Австралии, в Южной Америке.
В Африке, да.
Да, в Африке. А намного же интереснее знать о тех животных, которые рядом с нами обитают, живут, которых мы можем реально в лесу увидеть, да. И вот поэтому я создал блог, который называется «Каждой твари по паре».
А о чем последний ваш фильм?
Последний фильм я особенно горжусь, потому что он посвящен вообще уникальной теме.
Так.
Он посвящен 200... Только вдумайтесь, да, в 250-летию с момента изъятия из земли гром камня.
Вот это гром камень – это…
Это знаменитый каменный постамент медного всадника, символа нашего города.
Чтобы вы понимали, мы записываем сейчас этот подкаст в Санкт-Петербурге, да.
Вот его ровно 250 лет назад в пригороде Питера извлекли из земли.
А почему, интересно, это с… Ну, камень и биология у меня в голове не очень вяжутся.
Тут даже не биология, а именно тема природы. На месте, где изъяли этот камень из земли, образовался пруд. Называется Петровский пруд. 3 года назад ему даже придали государственный статус. Теперь это памятник природы.
Ого.
Это является...
Природоохранная зона.
Да, теперь, это да? Особо охраняемая природная территория Санкт-Петербурга, потому что пруд находится в административных границах Санкт-Петербурга.
Большой он? Ну так, навскидку. Или вы знаете, может,
нет,
точно?
Нет, точно я не мерил, но навскидку длина примерно метров 100-150 и в ширину около 30 метров. Глубина примерно 5 метров. Я пытался до дна донырнуть.
5 на 150? 50 на 30. Это целый биом, это огромная экосистема.
В том-то и дело, почему меня она интересовала, я хотел о нем еще несколько лет назад фильм снять, нырнуть туда, посмотреть, что там сформировалось вот за эти 250 лет. Потому что это, естественно, рукотворный водный объект. И моя, видите, задача, чтобы максимально большое количество и жителей Санкт-Петербурга, и вообще жителей России узнало о этом явлении природы, о Петровском пруду.
Ну вот расскажите о нем. То есть это же не просто вот получилась огромная яма с водой. Там же за 250 лет целая экосистема должна была развиться. Как выглядит сейчас Петровский пруд? То, что раньше было просто вот скалой.
Там была не совсем скала, значит, это заболоченная территория, и ледник притащил туда вот этот огромный гигантский валун, да, который называется гром-камень. Заболоченная территория, в ней лежал вот этот гром-камень на глубине примерно 3 метров. И вот в зимнее время его обкопали, выкопали, яма образовалась примерно 5-метровая, и потом стали уже тащить следующей зимой, стали транспортировать в сторону Финского залива.
А вот на месте его что образовалось? Как, расскажите этот процесс. То есть выкопали его, получилась яма посреди болота.
Да, да, естественно.
И сейчас, спустя 250 лет, что там находится,
да,
и как этот процесс протекал?
Она сразу наполнилась водой. Самое интересное, вот я, когда первый раз погрузился в этот пруд, чувствуется, что там находятся подземные источники, то есть холодная вода. Вот плывешь, то есть сначала вода такой относительно комфортной температуры, потом плывешь, чувствуешь резкое понижение температуры. То есть там подземные источники, его подпитывают постоянно этот пруд. Вот. Что я лично увидел, да? Во-первых, значит, там огромное количество серой жабы, скажем, в радиусе там 3-4 километров даже, это основное место нереста серой жабы. То есть это вот реально такой родильный дом.
Ну, то есть такая целая резервация вот одного вида, по
да,
сути.
Да, да. Вот в центре заболоченной территории.
А этот вид, он сейчас, он не, на грани, да, никакого вымирания, он вот, с ним все в порядке.
С ним все в порядке, но он интересен, ну, как любой вид, ну, да, на этой, конечно, планете. Вот. Мне задают вопрос, кто же там из рыб обитает, да? Uh-huh. Из рыб обитает только золотой карась. Но это и понятно, да, в общем-то, это система пруд. Uh-huh. Карася туда, скорее всего, принесли утки на лапах, да, uh-huh, в виде икры. И вот там карась золотой тоже себя очень хорошо чувствует. Значит, раньше местные ловили этого карася, причем карась такой крупный, я местными ребятами разговаривал, карась такой по 200-300 грамм, такой достаточно крупный, мясистый. Вот. И когда придали пруду статус памятника природы, там запрещено разводить костры. Это же памятник природы, то есть должна территория вокруг быть не тронута. Да? То есть это вот правило охранного статуса. Да? Но, скажем, доступ обычным жителям, ну, не запрещен, можно прийти, полюбоваться, посидеть, отдохнуть на берегу. Да? Ну,
даже нырнуть с аквалангом.
Можно нырнуть, да, но нельзя, значит, рыбачить, нельзя костры разжигать и нельзя на технике приезжать.
Ну, то есть это классный пример того, как человек позитивно может влиять на природу вокруг себя, создавая случайно даже, но нечто прекрасное.
Безусловно. Более того, мы когда первую съемку делали весной, смотрю, селезни с уткой плавают парочкой.
Так.
Вчера мы приехали, вот прошел месяц, и уже утка с утятами. То есть там она загнездилась и продолжила свой род. Вот именно на этом водоеме.
Ну, то есть это не чисто вода и водные обитатели. Это, получается, так, цепляет за собой все околоводную, конечно, какую-то биологическую
она
цепочку.
Конечно, она туда подтянула. Да, там
кто еще, кроме уток?
Там были следы зайцев. Там очень много птиц-певчих, которые там поют, да. И самое любопытное, это Санкт-Петербург, граница административной Санкт-Петербурга. Мы там нашли продукты жизнедеятельности лося. Лоси очень любят подобные водоемы, потому что они там едят водоросли. Водоросли и молодые растения. То есть, кстати, вот выкопал человек пруд, и вокруг него закипела, в прямом смысле слова, жизнь сразу же.
Мы все умрем. Но это не точно.
К сожалению, у меня возникает ощущение, что подобные позитивные примеры – это скорее исключение, чем правило. Потому что если просто почитать новости, посмотреть фильмы, то возникает ощущение, что человек скорее негативно влияет на природу вокруг себя, а особенно на водную ее составляющую.
Это факт. Причем я вам больше скажу, что в последние десятилетия это все обострилось и усугубилось. Потому что в человеке, во-первых, нету предела, да, и во-вторых, человек вообще не понимает, что нарушая экосистему, в которой сам живет, в которой сам является ее составной частью, да, он как бы, вот как есть поговорка «рубить сук, на котором ты сидишь». Вот это яркий, четкий, скажем так, понятный пример для человека. И вот сейчас ООН, да, значит, приняла резолюцию и уже вот реально кричат, да, что нам нужно остановиться, осознать. Потому что если мы в таком же темпе дальше будем развиваться, то все, нам осталось там 10-20 лет, уже вот-вот все обозримое.
То есть через 10-20 лет наступит какая-то катастрофическая ситуация.
Вы знаете, она уже наступает. Не то, что вот такого же не может произойти, что вот проснулись мы и началось, да. Оно уже начинается. И вот то, что ежегодно исчезают виды, да, и любой вид, как я говорю, он является составной частью экосистемы. И если он вымирает, да, то есть значит, эта экосистема уже больна. Да? Когда, понятно, будут вываливаться там сотни, тысячи видов, то это уже катастрофа, которая может принять необратимый процесс. Понимаете? Потому что, когда экосистема нарушена, ее нельзя по щелчку и, условно говоря, там за месяц, за год исправить. Это, если мы ее нарушали десятилетия, то на восстановление тоже уйдут годы. Вот это нужно понимать. Да? И когда говорят, она на наш век хватит. А вы знаете, может уже на наш век даже не хватить. Не говоря уже о наших детях и внуках. И опять же наглядный пример – это вот вырубка лесов. Вот сейчас уже катастрофически, масштабно вырубаются и в мире, и в Африке, и в России леса. Это катастрофа. Почему, опять же? Потому что часто нам говорят, ну вот вырубили лес, посадили, значит, мы же воспроизводим, посадили новые там елочки, сосеночки, да, и вот через 60 лет появится новый лес. Не появится через 60 лет, да, потому что лес – это не только деревья. Отсчет, почему ведут 60 лет? Через 60 лет оно начинает плодоносить, да. Но, извините, это же лес – это не только деревья, да, это же и полог леса, да, это вот, опять же, экосистема. Так вот, экосистема под названием лес, да, вот с нуля, когда деревья все вырублены, на восстановление уходят столетия, 300-400 лет, представляете? А почему так это происходит? Да потому что как только лес вырубили, почва оголилась, она перестала быть защищенным. Система-то защищает себя. Дожди вымывают полезную органику из почвы, она объединяется, понимаете? И все, запускается цикл пагубный, страшный. Поэтому мое мнение, вообще лес вообще нельзя рубить. И тем более, когда его рубят на продажу. Это реальная проституция, да? Когда лес от своей страны, вот тело, да, вырубают и продают.
Мы все умрем. Но это не точно.
Если вернуться к водоемам, можете ли вы привести такой пример? Пусть как раз будет тоже где-то в окрестностях Петербурга, раз уж у нас с этого началось все. Пример исчезновения какого-то вида из-за деятельности человека.
К сожалению, да. И в нашей области, в нашем городе такие примеры есть. И есть интересная дата, международная дата. Да, 14 марта мы отмечаем Международный день борьбы против плотин. Да,
то есть борьбы против плотин.
Против плотин, потому что плотина, она пережимает реально артерию, да, это вот как в теле у нас реку. Есть артерия, да, реку пережимают, да, и все, и нарушается сразу экосистема под названием река, да, то есть разрушение идет берегов, идет уменьшение изменения фауны, флоры, то есть это вот цепочка необратимая, да, и вот в 30-е годы особенно была мода на эти плотины, гидроэлектростанции строили, и Ленинградская область, значит, не обошла вот эту моду, и у нас, в частности, пережата великая река Волхов. Да? И вот, значит, гидроэлектростанция построена, которая действует до сих пор.
Волховская, да?
Волховская, да. И, смотрите, пережали, казалось бы, Волхов, где эта река, да? И вот до сих пор мы вот это пережатие, да, до сих пор чувствуем, потому что вот из-за пережатия уменьшилось резко количество атлантического лосося, а у нас вообще огромные стада в свое время заходили. Причем, представляете, атлантический лосось с Атлантики в Балтику, из Балтики в Неву, из Невы в Ладогу, и из Ладоги уже заходил Волхов.
Вот эта цепочка.
Да, для продолжения своего рода, да, представляете? То есть лосось шел до полугода, чтобы отнереститься в Волхове. Волхов был пережат, и все. То есть это исторически сложившееся место нереста рыбы, и все. И сразу численность начала снижаться резко. И второй пример, да, яркий, я считаю, и он, кстати, очень печальный, что у нас в Неве раньше водился осетр. Мало кто об этом знает, и последний был пойман в 30-е годы, и вот опять же причина была это пережатие строительства плотины на Волхове.
А сейчас, получается, не водится в Петербурге?
Все, он уже последний, значит, был пойманный, если не ошибаюсь.
Почти 100 лет уже.
В 40-е годы, вот чуть меньше, и все, как бы он исчез. И похоже, безвозвратно. И самое, знаете, что интересно по поводу нашего атлантического лосося. У нас в Ленинградской области еще сохранилось, понимаете, наверняка для слушателей это будет, скажем, такое, ну, некое открытие. У нас водится в наших реках, водится жемчужница.
Так.
Да? Это, значит, организм, в котором реально может появляться вот так называемый речной жемчуг. И я больше скажу, что северо-запад России как раз, вот Новгородская, Псковская, Ленинградская и до Кольского полуострова, вот этот ареал был в России одним из основных поставщиков речного жемчуга. И у нас очень много жемчуга добывалось, в Ленинградской области добывалось, в частности, в реке Охта, да. Сейчас там есть небольшая популяция осталась. И плюс у нас есть, значит, уже тоже на грани исчезновения. И, кстати, эта жемчужница занесена в Красную книгу Ленинградской области. Она находится под охраной в некоторых небольших речках нашей области. Я не буду их специально озвучивать. Так там вот, что самое-то интересное. Оказывается, жемчужница не может размножаться, продолжая свой род, без нашего любимого уже известного атлантического лосося.
Почему?
Почему? Уникальный момент параллельного развития, параллельного сосуществования. Да? Потому что лосось заходит, как мы знаем, с Атлантики в Балтику, из Балтики в реки для продолжения своего рода. Да, а в этих речках живет жемчужница. Так вот, жемчужницы для того, чтобы она могла размножаться и жить, первый год личинка жемчужницы должна жить на жабрах у атлантического лосося.
Да что
вы! Кстати, она прикрепляется, год живет, потом прикрепляется ко дну и начинает самостоятельный образ жизни. Я к чему подвожу? То есть, если атлантический лосось исчезает из реки, где существует популяция жемчужницы, она со временем вымирает. Да? И опять же, ученые это узнали, и сейчас вот в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, на Невском заводе как раз разводят атлантического лосося и выпускают в те реки, где еще популяция жемчужницы сохранилась, чтобы поддержать вот это уникальное животное.
Мы все умрем. Но это не точно.
Но это все про реки. Это мы сейчас все говорили про реки. А просто вот давайте представим с обывательской такой точки зрения. Реки и реки. Ну, подумайте.
Текут, да, и текут.
Текут, да, и текут, куда, да. Кроме рек. Как бы есть болото, например, то есть тоже источник воды.
Ну вот по поводу болот. Опять же, есть Международный день водно-болотных угодий. Опять же,
надо защищать.
Международная общественность обращает внимание на болото. Почему? Потому что болота являются источником всех рек. То есть вода как раз появляется в болотах. И опять же, мало кто знает, да? Потому что болото – это не то, что уникальное, это уникальнейшая экосистема. Я вам больше скажу, что болото продуцирует. Вот представьте, если мы возьмем гектар болота, да, и гектар леса. Так вот, гектар болота продуцирует кислорода в 10 раз больше, чем лес. В 10 раз. И в 10 раз больше, чем лес, связывает углекислый газ. Это уникальная живая активная экосистема.
Да к тому же еще и воду производит.
Болото – это вот основа основ. И мало кто об этом знает. И как-то вот такое, знаете, у нас поверье есть, болото, какая-то тайна.
Мистика.
Да? Мистика.
Вот.
Была мода огромная на осушение болот. Да, мы осваивали новые территории. А болото, оно вообще должно быть неприкосновенно. И вот то, что есть Международный день водно-болотных угодий, и то, что в последнее время и в России уделяется этому празднику огромное значение. Вообще, чем дата хороша? В это время проводятся конференции, да, проводятся авторские встречи, публикации, кинопоказы, и привлекается внимание к этой дате. То есть раскрывается тема. Очень важный момент.
Просто почему тогда, если болота настолько важны для нашей, для жизни, в принципе, на планете, почему допустимо их осушение как таковое? Ведь я правильно понимаю цепочку? То есть осушаются болота и осушаются ручьи. Нет ручьев, нет рек, нет прудов, озер. Осушение, обеднение, как минимум, водных ресурсов на многие-многие километры вокруг.
Это вообще катастрофическая цепочка выстраивается. И более того, мы реально рубим сук, да? Вот, по поводу болот, во-первых, раньше, может быть, знаний было недостаточно. Но сейчас вот уже, знаете, вот, ну, кричать нужно, что болото вообще нельзя трогать. Более я вам скажу, когда этот вопрос стал поднимать, в России находится больше половины всех болот мира. Представляете, в России. И для нас это клондайк. Не осушать, а наоборот, беречь, охранять, использовать в качестве экологического туризма болото. Сейчас в мире активно развивается просто вот семимильными шагами так называемый болотный туризм. То есть людям интересно знать о болотах, интересно их посещать. И я вот тоже выступал тут на телеканале «Санкт-Петербург», и я говорил, что нужно правительству и нашего города обращать внимание не только на, скажем, такой туризм городской, но и на болотный туризм. Почему бы нет? То есть человек приехал в Санкт-Петербург, да, город построен на болоте. И, возможно, туристы захотят, допустим, потратить полдня, а может быть, и день, и посмотреть на питерские болота, да. А по болоту обязательно нужно прокладывать специальные экологические тропы. Почему? Потому что почвенный покров на болоте формируется очень долго. То есть сантиметр примерно формируется около 100 лет. Представляете?
Ого.
И вот если нарушить верхний слой, он восстанавливается столетия. Почему?
А нету никакого способа искусственной ускоренной рекультивации болот, да и в принципе любых водоемов?
Нет, очень сложно, поэтому, когда, значит, используют, ну, в смысле, пытаются привлечь туристов, да, а это необходимо делать, да, то нужно обязательно строить специальные экотропы, специальные деревянные настилы. Уже технология уже отработана, активно используется это в скандинавских странах, можно и, скажем, взять на вооружение опыт, значит, соседей. Вот. Но то, что вот надо в России, можно и нужно развивать болотный туризм. Представляете, вот в последнее время и фотографы, и видеографы, и просто любители природы, они в очередь выстраивают, чтобы побывать на уникальных экосистемах под названием болото. А для России это вообще клондайк. И в том числе для Питера, я считаю, для Ленинградской области.
Мне кажется, что если мы будем продолжать развивать знания о дикой природе, в частности, как бы о болотах, водоемах, об их обитателях, предпринимать какие-то активные действия для того, чтобы, ну, хотя бы не нарушать то, что есть сейчас, а лучше восстановить то, как оно было до вмешательства человека, то в таком случае у нас все будет хорошо и, ну, мы не умрем, но это не точно. Наш сегодняшний гость Павел Глазков. Еще раз большое спасибо, Павел.
Вам большое спасибо. И в конце я хочу произнести свою, значит, коронную фразу,
конечно,
что любите природу, и она ответит вам взаимностью.
Это прекрасная фраза. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст Web Store и CastBox. Заходите, смотрите наши анонсы в Instagram ria_podcasts. И присылайте свои вопросы на podcast@rian.ru.
Мы все умрем.
Мы все умрем. Но это не точно.